Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы финалисты «Большой книги», «Радуга над Петербургом» и «Что такое политическая философия». Во второй части передачи «Петербургский аккорд». На прошлой неделе Национальная литературная премия «Большая книга» объявила список финалистов. В частности, в него вошли книги Павла Басинского и Людмилы Сараскиной. С ними и беседует Тамара Леленкова.
Список финалистов «Большой книги» еще раз подтвердил заметный по длинному списку и не только «Большой книги» тенденции литературного процесса в России. Значительная часть произведений основывается на материале, взятом из истории, древней, новой и новейшей. Нередко интерес к прошлому сопрягается с мистикой. Чистый жанр в нынешней литературе представлен крайне редко. Почему так происходит, я попросила объяснить Павла Басинского, литературного критика, а теперь и писателя, который оказался в числе финалистов «Большой книги».
Вообще сегодня писать как-то вот просто романы. Вообще несколько странно. Столько всего написано гениального. Это не успеешь прочитать вообще за свою жизнь. Поэтому, как мне кажется, сегодня нужно какие-то принципиально вот новые вещи придумывать, что-то такое очень неожиданное писать.
Если вы успели как-то оценить тех финалистов, которые были объявлены, можно какую-то тенденцию здесь усмотреть?
В этом году очень разного поколения писателя, и поэтому мне сложно выделить какую-то тенденцию. В этом году много рукописей, 3, по-моему, из 8 прошло. В том числе моя, она тоже шла как рукопись. Мне кажется, вообще у современных писателей у каждого своя такая беговая дорожка, и ты должен найти свою. Я нашел свою, поэтому я писал определенный роман, такой универсальный, отчасти филологическая игра, это серьезный вполне роман. Мне как-то проще здесь было.
Это дико трудно, наверное, себя выносить на общественную критику.
Выносить, да. Вот писать, мне было это очень приятно. Я не стесняюсь это говорю, потому что, когда я слышу от писателя про муки творчества, как это тяжело, я понимаю, наверное, там четвертую, пятую книгу тяжело писать, у тебя уже есть какое-то место. А мне было очень интересно писать и приятно, потому что я писал очень долго, это роман лет 8. Отрываясь от журналистской работы, за это время книгу о Горьком там написал и издал. Я просто уходил от рутины, жил этими своими героями. Я абсолютно не думал, где это из да, в никаких премиях не думал. Это было просто приятное для меня. Я наслаждался, когда это писал. Как графоман, знаете, такой молодой графоман.
Вы же знаете, как не надо писать. Вы знаете, что такое хорошо и что такое плохо в литературе на примерах чужих текстов.
Ну, надеюсь, да.
Как относиться к своему в этом случае?
Это я объясню. Вы знаете, я думаю, что в этом смысле у меня была хорошая позиция, поскольку я долго проработал, продолжаю работать критиком. Я мог смотреть на свою вещь другим зрением. Любой писатель должен на свою вещь тоже смотреть вторым зрением. Он должен все-таки представлять, кто эту книгу читает, как он будет это воспринимать. Тогда, может быть, у нас исчезнут романы, где предложение в полстраницы, где на 50 страницах ни одного диалога.
Вы не боитесь, что теперь вам могут отомстить как критику, потому что вы беззащитны как автор?
Критик, написавший и издавший вообще роман, он похож на голову монаха. Всех поучал, как надо жить, как Бога верить, вообще нравственности. А его увидели голым. Ну, Господи, какой он некрасивый, вообще страшный, несчастный. Я не обижусь, уж точно не обижусь на самую сокрушительную критику об этом романе. Поскольку я как критик попортил очень много крови разным писателям, я считаю, что просто не имею права обижаться.
Другая часть современной исторической литературы – это воспоминания и биографии, не первый год вызывающие активный интерес у жюри. На этот раз в короткий список попала доктор филологических наук Людмила Сараскина с книгой «Александр Солженицын».
Биография больших масштабных людей сама по себе оказывается мощным художественным произведением. Прошло 2 месяца с момента выхода книги. Много есть уже людей, прочитавших ее, и все говорят, читай взахлеб. И я не беру это на себя, что это я такая хорошая писательница. Я понимаю, что это жизнь потрясающая. Я так хотела, чтобы это все увидели и поняли. Понимаете, я оказалась владельцем таких материалов. материалов, что мне очень хотелось, чтобы все это залпом прочитали и насладились вот этой фактурой в жизни. Это длилось ведь долго. Я писала о Достоевском, я собиралась писать книгу «Достоевский и Солженицын», «Солженицын в контексте русской литературы». И стала к этой книге делать летопись. Просто на свой страх и риск, потому что его канва немножко запутанная, там много ошибок, много неточностей, много намеренных неточностей. Я лепила эту летопись для себя, как рабочую канву, по которой можно писать просто исследования. И Солженицына русской литературы, когда я увидела это огромное количество жуткого, кошмарного, клеветнического, я такого вообще не встречала в жизни. Про отца, про мать, про деда, про бабку, про семью, про одноклассников, про однокурсников, про все. Нет шага, где бы не переврали, не просто нагадили, если говорить так. Я поняла, что надо что-то с этим делать. Я себе не прощу, если я не вмешаюсь в это дело. Я ему сказала тогда: Александр Исаевич, но я как филолог буду кусать локти, если я не смогу вам задать вопросы, получить ответы. Но он мне всегда говорил: я не хочу биографии при жизни, я не хочу биографии при жизни. И я с этим считалась. Вдруг, как всегда бывает, издательство «Молодая гвардия» объявила проект «Биография продолжается» про живых, про живущих.
Александр Исаевич читал, вы давали ему что-то читать?
Конечно, я просила его, я просто его просила, чтобы он читал на предмет фактуры. И он был настолько джентльменом, настолько был настоящим писателем, что он понимал, вот это он, это его жизнь, это фактура его жизни, а это я, это моя работа. Только в самых местах, где вот он мне говорил, например, что, знаете, нет, вот здесь вот этого моего однополчанина звали на самом деле так-то. А вот допрашивали нас не при свете лампы, а при свете паяльной лампы. Вот такие вот мельчайшие подробности, конечно, драгоценные для меня были. Так что Александр Исаевич проявил себя еще как писатель, уважающий труд другого литератора. И я на равных правах с ним могла говорить о его жизни, потому что биограф, он не судья своему герою и не хозяин его жизни, а он смиренный работник. Вот я себя в таком качестве всегда ощущала.
Безусловно, жизнь Александра Солженицына – богатейший материал для биографа, тем более если Александр Исаевич консультировал автора сам. Этот уникальный случай наверняка отметит и жюри большой книги, но точно имена лауреатов станут известны в ноябре.
Спасибо Тамаре Лиленковой.